Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, друзья дорогие! Итак, у нас отличная семья, и, как всегда, мы стараемся в нашей передаче сделать тему сиротства более понятной, доступной, открытой. Я надеюсь, что у нас это хотя бы немножко, но получается. Сегодня мы решили поговорить на следующую тему: возраст не помеха или особенности возрастного приемного родительства. Тема, на мой взгляд, достаточно актуальная, и сегодня мы попробуем вас в этом убедить, и я очень надеюсь, опять же, что-то дать, поэтому сразу говорю, что час эфирного времени проходит очень быстро, поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, вот прямо сейчас к началу нашего разговора, пишите свои вопросы, будьте открыты, потому что это время как раз для нашего общения. И я с удовольствием представлю тех, кто сегодня будет со мной в этом эфире. Ну, извините, просто начнем с того, кто вот сейчас у микрофона, это я, Татьяна Ваганова, ведущая передачи, и как раз напротив меня сидит Галина Сергеевна, кандидат педагогических наук, преподаватель первой школы приемных родителей в Москве и, дорогие, приемная мама. Так что вот Галина Сергеевна будет не понаслышке, будет сегодня делиться и рассказывать нам о нюансах, особенностях приемного родительства возрастного. И со мной также вот будет сегодня участвовать, вернее, в нашей беседе Галина Горбузенко, мама приемная 8 детей. Друзья, это много. Также руководитель школы приемных родителей, консультант фондов «Измени одну жизнь» и «Арифметика добра».
Добрый день.
Добрый вечер. Добрый вечер, да. Мы просим вас, пожалуйста, еще раз скажу, присоединяйтесь к нашей теме, если она для вас, если вы, в свою очередь, являетесь как раз приемным родителем возрастным, может быть, у вас вот уже готовые вопросы, присылайте. Сейчас я немножко скажу о наших контактах. Буквально вот через пару секунд прозвучит джингл, там тоже будут некоторые координаты. Но я хочу вас сориентировать, что если вы нас смотрите в соцсетях, пожалуйста, пишите свои комментарии в комментариях, и мы будем сразу все зачитывать. Нам будет очень удобно общаться. Итак, буквально на несколько секунд мы с вами уходим на перебивочку и возвращаемся, начинаем наше общение.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Итак, мы в эфире, мы начинаем, я в предвкушении, потому что, правда, тема интересная. Скажу так, вот до достаточно, вернее, большое вот количество вопросов энное время назад у нас было как раз посвященное возрасту. То есть люди интересовались, до какого возраста они могут стать приемными родителями. Вот поэтому давайте, может быть, мы как раз с этого и начнем.
Ну, ни по одному нашему закону нет ограничений по возрасту. То есть любой человек в любом возрасте, но имея соответствующее здоровье, самое главное препятствие – это здоровье. Поэтому и человек в 60, и в 70 лет может быть приемным родителем. Другое дело, что просто он должен взвесить свои силы и возможности,
ну да, понимать,
в этом возрасте.
Понимать, во что он входит. Да. Итак, ну вот тем не менее, да, вот первое, с чего мы начали, то, что возрастных ограничений именно по закону не существует.
Верхних.
Верхних, да. Конечно, нижних у нас, то есть с какого возраста можно становиться?
Разница должна быть, по-моему, 18 лет, да, там.
Между ребенком и родителем.
Да, не меньше.
Не меньше 18 лет. Да. Понятно. Но вот, как мы говорим, если нет у нас каких-то законодательных ограничений вверх по возрасту, у нас есть ограничения другие. И вот как раз с чем они связаны. То есть если мы говорим о том, что человек считает, что он в состоянии еще что-то дать, у него есть какие-то ресурсы, он готов делиться этим с приемным ребенком, вот на что ему нужно обратить внимание, прежде чем вот серьезно подходить к этому вопросу и делать решающий шаг?
Но прежде всего, самое главное, человек должен для себя ответить, зачем ему это нужно, что даст ему, его семье, появление нового ребенка, нового члена семьи. Вот это самое главное. Нужно понять еще и мотивацию свою. Что тобой движет?
Ну, нам часто вот люди пишут, что нами движет именно
желание
чувство...
спасти сироту.
И спасти сироту, и чувство одиночества, потому что мы уже вырастили своих детей, и есть внуки, и как-то они от нас достаточно вдалеке. Ну, действительно, люди по-разному живут, территориально, иногда очень далеко. Вот, иногда близко, но нету такого близкого общения. И тем, вот у нас есть силы, мы хотели бы, чтобы вот у нас в семье появился тот, о котором мы могли бы заботиться, что-то ему дать, в общем, дать ребенку счастье, потому что мы все время говорим, что очень важно, чтобы ребенка была семья. Это самое лучшее, что можно ему дать. Ну вот, тем не менее, на что же мы будем внимание обращать?
Вот,
значит, сначала на мотивацию, да? То есть
да,
мы отвечаем на вопрос.
Ответить себе на вопрос,
да,
зачем мне
нам
это нужно. Угу. Что за этим стоит? Вот если говорить о мотивах, вот вы затронули тему одиночества. Очень часто прибегают к приему ребенка в семью семьи, которые Ира знает, это эффект опустевшего гнезда.
Угу.
Или просто эффект пустого гнезда. То есть, когда вообще не было детей, или были дети, но вот они выросли. Вот это основные бывают мотивы. В частности, у меня был такой точно мотив. Имея своих двоих детей, двоих внуков, все-таки, когда я поняла, что и маме не нужен уже такой уход, как был раньше, я поняла, что можно будет взять ребенка, принять еще одного ребенка в семью.
Да, Галина Сергеевна, но вы особый случай, потому что мы говорим, что вы вот и кандидат педагогических наук, вы и преподавали в школе приемных родителей, специалист, да, и вы уже просто знали все вот эти нюансы, тонкости, могли, ну, относительно понять, вот, на что вы идете.
Угу.
Вот когда вы смотрели на свой ресурс, вот вы, в свою очередь, как приняли вот это решение, что да, я могу дать что-то ребенку, я могу его поднять, вырастить. Вот. На что вы обращали внимание у себя?
Естественно, я обращала внимание на состояние своего здоровья.
Это номер один.
Сколько мне отпущено лет активной жизни, ну, видя своих родителей. Ну, я так посчитала, что лет 10 активной жизни у меня в запасе есть, то есть я смогу еще поставить ребенка на ноги. Вот это самое, еще одно важное, не самое, но одно из важных
условий
для принятия ребенка.
Вот давайте мы раскроем, вот в каком возрасте вы взяли приемного ребенка?
Девочку я взяла, когда мне был 61 год.
Вот. Да, такой, как говорится, прекрасный возраст, золотой, с опытом,
да.
И тем не менее, когда есть еще силы. Но уверена, что, да, огромное количество людей здесь бы как раз задали вот этот вопрос по поводу ресурса, времени, то есть, а будет ли у меня время, чтобы поднять ребенка, потому что еще 10 лет, и это уже, соответственно, 71. Вот вы для себя решили, что этот ребенок будет какого возраста?
Да, вот это тоже очень важный вопрос, потому что очень часто родители, которые задумали взять ребенка, все хотят, ну вот по практике, по своей знаю, все хотят маленького ребенка маленького, чтобы успеть поставить на ножки, проследить, как он заговорит и так далее, и так далее. Я таких иллюзий не питала. Я прекрасно понимала, имея запас своих физических сил, что с малышом мне будет трудно. Я посчитала, значит, примерно девочку, именно девочку я хотела, тоже нужно определиться, кого вы хотите, девочку, мальчика, или вот как Ира, 8 человек набрать. Вот. И поэтому я решила, что мне нужно взять ребенка от 6 до 10 лет. Почему от 6 лет? Потому что я еще бы успела ее подготовить к школе. После 10 лет я считала, что с подростком мне будет сложновато. Я должна до подросткового возраста понять, что это за ребенок, понять его проблемы, а потом уже решать проблемы подросткового возраста, когда ребенок вырастет. Ну и так случилось, что я взяла девочку, которой было 8 лет. Вот, и с ней вместе мы прожили до ее совершеннолетия.
Галина Сергеевна, то есть я так понимаю, что вы вообще советовали бы, допустим, возрастным родителям рассматривать именно вот этот вариант. То есть взять не очень маленького ребенка, не младенца, и в то же время не подростка.
Да, угу. Желательно. Но, к сожалению, складывается чаще всего практика так, что бабушкам и дедушкам приемным именно подростки попадают. И вот очень много проблем возникает именно по
именно с этим, причине, да. Вот здесь к нам уже приходят вопросы от Арины Хромовой. Здравствуйте. Думаю, что необходимо внести ясность в понятие возрастности. От какого конкретного возраста принимающей страны вы ведете отсчет начала возрастного родительства? То есть, если мы говорим о возрастных родителях, это значит вот с какого возраста? 55?
Вы знаете, мне, например, даже трудно сказать, но, наверное, 45 это можно считать, что это уже возрастное.
Или 45 все-таки это еще относительно молодой родитель.
Ну, наверное, может быть, Ира, ты
подключишься. Мне кажется, возрастное это где-то уже 50
лет
плюс.
Лет на пенсию, да? Когда человек уже, да, примерно готовится на пенсию, наверное, так.
Ну, для себя я поставила, я всегда сравниваю с семьей с кровной, да, с самодельными детьми. Mm-hmm. Ну, вот у меня подруга родила в 48. Ну, я примерно считаю 45-46. Сколько бы мне было ли, вот я беру ребенка, если посчитать, во сколько лет я условно его родила, да? Вот я считаю, я могла родить там 45, да, я беру ребенка.
Ну, вот, скажем, но... так удобнее к 50. Да, к 50.
Ну, уже к 50, уже, да, уже нужно, да, быть внимательным.
Уже,
да,
возрастной, уже? Приемный, да, родитель. Да, да. Хорошо, думаю, мы ответили на вопрос. Угу. Далее. Главный вопрос, который возникает у нас с мужем, отношение ребенка к очень возрастному родителю. Наверное, им некомфортно, пишет Галина Лаврова.
Ну, я могу ответить на этот вопрос так. А с бабушкой и дедушкой комфортно ребенку? Это то же самое. Ребенок воспринимает возрастных приемных родителей как бабушек и дедушек. Поэтому никаких, я не вижу особых проблем.
Угу. Ну, может быть, если чуть-чуть расшифровать, насколько я понимаю, Галин, если что, вы допишите, что обычно все-таки, ну, в школе, да, или, опять же, в нашей среде все прекрасно вот знают, там, например, Маша, Петя, вот у них вот их родители, есть бабушка с дедушками. А здесь вдруг вот оказывается, что у тебя родитель твой, вот, может быть, ты его и воспринимаешь как бабушку или дедушку, да, но, тем не менее, для всех остальных он родитель, и это может тоже как-то отозваться вот на таком, на коммуникации, может быть, опять же, ребенка с обществом.
Чаще всего возникают проблемы с коммуникацией, когда усыновители взрослые, вот тогда там папа-мама, и обычно все смотрят на... Как так, в таком возрасте,
да,
папа-мама?
Да, это вызывает удивление.
Вот, а когда бабушка-дедушка, тут не возникает таких проблем.
А вот если мы говорим вот как раз все-таки об усыновителях или опекунах, вот, которые, ну, как вы, например, да, вот взяли там в возрасте 61 года ребенка 8-летнего. Ну, понятно, да, здесь вот уже может быть вопрос, а вот почему у тебя вот такая там зрелая мама?
Вот, вот, зная об этом, я в первый же день, как только Алина, с Алиной мы оформили отношения, мы шли с ней домой, я ее вела, я сразу ей сказала: Алин, мы теперь будем жить с тобой. Тебе нужно будет определиться, как ты меня будешь называть. Или ты меня можешь называть «Мама Галя», ты меня можешь называть «Галина Сергеевна», ты меня можешь называть бабушка Галя, то есть я ребенку предоставила выбор самой, как меня называть, чтобы потом не возникало вот этих вот неудобств. Вот, она выбрала тетя Галя сначала, а потом, по мере того, как мы с ней дальше жили, она меня стала называть мама Галя.
А вот уже, соответственно, в школе, с друзьями, вот она делилась, возникали у нее какие-то непонимания именно вот на этой почве?
Нет, не возникало. Почему? Потому что у них полкласса было таких детей, как Алина. Вот, и поэтому там вопрос вообще не стоял.
Она попала в какую-то среду, да, подготовленную.
Это,
да,
наша дворовая
плане?
Школа, обычная школа, где самые разные семьи, благополучные, неблагополучные. И поэтому вопрос о том, как меня называть и какие у нас с ней взаимоотношения, никогда не возникал ни в школе, ни у Алины.
А можно про себя скажу, да?
Да, конечно.
Добавлю. Я вот сейчас девочку недавно взяла тоже, да? И, конечно, если бы были молодые усыновители, они пришли, я бы не стала бороться, ну, да? Ну, не брали ребенка, это пятый возврат, пятая семья, четыре возврата было. Ну, не могли никак найти ребенку семью. И тоже я думала, тоже разговаривала, брала на гостевой дочку. Вот, и она сказала, что да. Да, я буду с вами, мне у вас нравится, мне у вас комфортно. И, в общем-то, я посмотрела, что я не самая взрослая мама там. Да? И если об этом так думать, ну, вообще сейчас модно, да, там, Пугачёва, Галкин, там, пожалуйста.
Тренд. Да, тренд. Возрастные родители, да.
Да, и, конечно, я бы не стала бороться, если были бы молодые. Есть, к сожалению, очень много детей, я бы взяла еще кого-то, может быть, или никого бы уже не брала. Ну, вот так получилось, что она у меня... Когда я разговариваю, она говорит, да нет, ну, все равно подтягиваешься. Галина Сергеевна, вот вы не знаете, она выглядела так, она говорит, а сколько мне лет? И там все говорят, ну, у вас все нормально там. А потом уже смотрели, да, документы.
Подписывали все документы.
Да, Галина Сергеевна не рассказывала сразу. Вот. Вот, поэтому как себя чувствуешь, но все равно нужно, хочется держаться, там сейчас не на лыжах ездим, да, там. Я все мультики опять эти пересмотрела, уже ушло время, мальчики одни смотрели, а сейчас уже совершенно другое. Ну, подстраиваемся, что делать?
Ну, вот смотрите, мне кажется, что очень здорово, что сейчас прозвучала вот эта мысль, мы ее даже сейчас подтвердим вот следующим сообщением, но, как мы сказали в начале эфира, тем не менее, не обращать внимания на какие-то наши возрастные особенности мы не можем. В первую очередь для того, чтобы не навредить ребенку, которого мы берем. Все-таки очень важно, чтобы мы взяли, и он был счастлив, и чтобы это было не на разрушение друг друга. Вот как раз вопрос или как бы утверждение такое. Если возможность и желание, если есть возможность и желание помочь ребенку, причем тут возраст? Детей надо брать и помогать им, не задумываясь о возрасте.
Согласна.
Но задумываться надо все-таки, ну, друзья, да? Вот, что, вот как вот, например, как раз Галина Сергеевна уже сказала, что ну, не решила она взять маленького ребенка или подростка, потому что понимает, что это будет очень тяжело для обоих сторон. Так, еще у нас вопрос от Елены Ивановой. Здравствуйте, если у меня нету мужа, но есть сын 20 лет и однокомнатная квартира, будет ли это препятствием? Ну, я так понимаю, будет ли это препятствием то, что у нее нету мужа?
Нет, просто однокомнатная квартира, как она возьмет девочку?
И сын, да, и да, сын, и сын еще.
Да, и сын будет против, взрослый, конечно.
Нет, здесь про девочку не идет речь, может быть, как раз она хочет взять мальчика. Да. Угу. Вот сын 20 лет, однокомнатная квартира. Вообще это возможен вот такой вариант?
Вариант возможен, но дело в том, что нужно взвесить, конечно, где будет, как будет располагаться сын, как будет где располагаться прием.
То есть продумать прием. Личное пространство
обязательно,
каждого.
Да. Это вот в школе мы прорабатываем обязательно вопрос, как разместитесь вы с новым членом семьи, где кто будет находиться.
И как вы сказали, нужно еще вот одобрение сына.
Конечно, да. Согласие. В этом возрасте 10 лет будут спрашивать у ребенка согласие.
И представить, что она будет на кухне сидеть все время. Скорее всего, она будет на кухне, потому что это будет у нее единственное, или в ванной.
Или в ванной.
То, что нужно побыть где-то одной.
Так что, Елена, смотрите, вот то, что у вас нет мужа, это не препятствие, но личное пространство, если вы сможете так проработать, чтобы у каждого была своя зона комфорта, вот какое-то свое пространство, если сын не против, тогда вы можете просто рассмотреть этот вопрос.
Естественно, с сыном надо обговорить. Говорить все это, не самой решать, а все с ним, все детали, все тонкости обсудить. Угу. А то, что мужа нет, это не препятствие.
Да, значит, переходим к следующему. Ольга Осипова. Как быть возрастной 46-летней женщине, у которой умер единственный ребенок? Нет смысла жить. На что обратить внимание в такой ситуации? Сильной остроты уже нет. После трагедии прошло 2 года. Живу одна. Вот, что мы можем сказать?
Ну, во-первых, не замыкаться, да, горе все равно проживается, никогда неизвестно, когда это отпустит, это горе в свое время или чуть позже, да, это человек будет жить с этим всю жизнь, но не замыкаться и начать, я бы пригласила в клуб, вот у нас есть арифметика добра, просто приходить, может быть, помогать, может быть, какие-то волонтерские вещи, и иногда просто быть наставником тоже хорошо, а потом постепенно так получается, так устроено, что они дети, они притягивают, и чьи-то глаза поймают, и все. И мы не знаем, когда это будет, Галина Сергеевна, в какой это день. Но как только ты погружаешься вот в эту тему, эти глаза все равно тебя выцарапают, и, скорее всего, она найдет свое счастье. И не нужно сейчас прям приготовиться, какой это будет ребенок. Да, вот есть такое упражнение, я представляю себе, как это будет девочка. Никто не знает, кто это будет. Она представляет себе рыженького мальчика, а это будет темненькая девочка там или наоборот. Неизвестно, как это будет. Просто прийти и начать общаться, помогать, спрашивать, просто записаться. Да,
вот. Твой совет – входить в эту тему постепенно.
Постепенно, да.
И посмотреть, что ты можешь, на что ты способен, потому что вполне возможно, ты остановишься вот на каком-то первом этапе наставничества, да, волонтерства. Это замечательно.
Нашим детям нужно.
А может быть, можно и дальше продвинуться.
Ну, и, конечно, другого пола ребенка, да, чтобы не сравнивать. Угу. Бывает по-разному, бывает, берут, да хорошо. Там, да. Ну, уже чтобы точно вот эти все риски. Ну, как можно сравниться со своим ребенком? Он ангел сейчас. Ну, и как с ангелом сравнивать? Ну, это будет другого пола.
Да, я просто хотела сказать, это отдельная тема, да, когда мы говорим, да,
конечно.
О ребенке,
которого... И в школе мы прорабатываем ее обязательно.
Да, начать с школы, Галина Сергеевна, спасибо, начать со школы.
Начать со школы, да.
Там очень хорошо, там будет группа, будут делиться, она будет в этой теме, а потом придет в клуб уже. Да, да,
да, потому что надо разобраться просто с этой темой и понять, вот как Галина Сергеевна начала с мотивации. Зачем я беру ребенка? Потому что здесь очень много подводных камней, на которые можно присесть. И
это
потом будет,
тема,
да, и потом может быть сказать. Такой откат для обоих, что
да,
мало
да,
не
да.
покажется. Поэтому, но обязательно, да, выходите вот в это пространство.
Да, верно, это же
да. Вы можете нам написать, Ольга, из какого вы города, потому что вот сейчас вас приглашала Ирина, это клуб «Азбука приемной семьи». Если вы находитесь в Москве, то, пожалуйста, вот «Азбука приемной семьи» от благотворительного фонда «Арифметика добра». Mm-hmm. И там как раз, вот мы даже сегодня расскажем в передаче, вот уже набирается группа именно как раз для возрастных приемных родителей. Двигаемся дальше. От Елены Фирсовой. «Лучше с такими любящими родителями, нежели в детском доме». Да.
Согласна.
Никто не
согласна, конечно. Значит, Галина пишет. «Добрый вечер. Я как возрастная приемная мама слежу за своей внешностью. Пока у дочки проблем не возникало. Даже на 1 сентября одна девочка из школы приняла меня за старшую сестру моей
Отлично.
Дочки. Дочка считает меня мамой, а мою маму своей бабушкой».
О, прекрасно.
Молодец.
Прекрасно. Это женщины 21 века. Да.
Да.
Всегда вперед. Так, значит... Все, пока у нас вопросы мы все зачитали, ждем еще, друзья, пожалуйста, пишите, время у нас есть, слава богу, мы еще можем отвечать. И давайте мы сейчас как раз, может быть, сделаем небольшую перебивочку и вернемся в нашу студию буквально через несколько секунд, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, говорим мы сегодня о возрастном родительстве, тема интересная такая, она неоднородная, и мы как раз затронем вот несколько ее аспектов, поэтому будьте с нами.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Итак, друзья, мы снова в эфире, как я уже сказала, и сейчас мы будем продолжать. Не могу только вот не зачитать, пишет нам Лариса Пирожкова. Спасибо вам огромное. Лариса, спасибо вам, что вы с нами сейчас.
Очень
пишут также, что очень приятно видеть Галину Сергеевну. Передайте ей, пожалуйста, привет. Я училась у Галины Сергеевны в ШПР и посещала клуб «Беседка» под ее руководством. Поэтому...
А как зовут ее?
Непонятно просто имя, да, к сожалению. Но вот, тем не менее,
очень
вот вам...
Очень приятно.
Да, вам поклон такой. Так
спасибо.
Что люди помнят, вот видите... И вы повлияли очень сильно на их жизни. Итак, друзья, значит, мы говорим о том, что есть свои особенности в приемном родительстве возрастном. Вот мы здесь определились, что это уже ближе к 50 годам. Просто подумайте, пожалуйста, чисто физика, ваш ресурс, насколько вы будете способны уделять внимание ребенку. Вот такой совет от Галины Сергеевны. Вот, пожалуйста, обратите внимание на возрастную категорию 6-8 лет, потому что это уже не очень маленький ребенок и в то же время не подросток. Вы можете что-то подкорректировать, что-то вложить еще до подросткового периода. Как раз здесь опять присылают, с какого возраста родители считаются возрастными. Друзья, мы уже ответили, это где-то к 50 годам, вот, ну, как мы здесь вот коллегиально
и
приняли
старше.
Такое. Да, и старше, соответственно. Вот. А вот есть какой-то, ну, порог, когда человек его переходит, возрастной, вы бы уже не советовали становиться приемным родителем вот ни в какой форме.
Во сколько лет я могла родить этого ребенка? Сколько
сразу
ему лет?
Возвращаемся
Всё.
К твоему вопросу.
Прямо формула.
Да?
Прямо формула. Могла бы я родить в 68? Не могла. Все, младенца не берем.
Понятно. Если не младенца, если, например, того же самого вот ребенка. Вот, например,
18-68 можно взять, 18-50, в общем-то, можно было бы родить.
Понятно. То есть где-то до 70 лет. да, можно взять.
Посчитать, отнять.
Отнять.
Ну, смотря сколько ребенку лет.
Ну, вот если мы говорим, вот 6-8, да, вот ребенку 6-8 лет.
Все, представьте, да, 6-8 лет, значит, сколько вот человеку, ну, в 50, ну, 56-55, вот можно 6-8 взять, а больше уже.
Так, вот...
ну, Галина Сергеевна, она специалист.
Она специалист, да.
Она специалист, меня выручала все
да.
время.
Ну, то есть где-то вот до 60, да, вот так вот,
и у нее
друзья.
Успешный опыт материнства, да, хорошие сыновья и так далее, да, семья крепкая. Ну, вот это вот хорошо, да, когда приходят люди, они еще вот никогда не было детей, то тоже вот нужно... В общем, нужно поработать, нужно посмотреть, подумать и не торопиться. Uh-huh. В общем-то, можно гостевой посоветовать все-таки после 10 лет, вот если 10 лет ребеночку, можно уже на гостевой привозить, подумать, походить туда, поразговаривать. В конце концов, можно просто остаться. И, как правило, показывают, как только ты начинаешь ходить к ребенку, может быть, его кто-то еще заберет, а вы останетесь там добрыми друзьями. Ну, если вы чувствуете, что тяжело, потому что бывает очень тяжело.
Конечно, конечно, да, и вот желательно на все это реагировать, прислушиваться к себе и к ребенку, uh-huh. вот, и принимать решение заранее, пока вот все еще не закрутилось, не завертелось, потому что ожидать, если с самого начала все настолько тяжело, что вы под этим прогибаетесь, угу, ожидать, что потом вот все это превратится нет. в райские кущи, нет. Потому что есть какие-то мифы, знаешь, вот, допустим, например, мы сейчас его берем домой, решают уже такие зрелые муж с женой, и вот он будет нам невероятно благодарен, и вот он
стакан
сейчас быстро...
воды под старость
да,
подаст.
Да, конечно, и не без этого. Вот, и то, что он сейчас вот отогреется, оттеплеется вот в этих домашних условиях и будет вот таким вот белым пушистым. А потом, когда белого пушистого как вот понесет с горы комом, вот, все хватаются за голову. Делают-то что? И возврат.
Вы знаете, вот как работающая с возвратом, я вам скажу, что нельзя сказать, что возвращают только возрастные родители. Возвращают и молодые. Возвращают и те, у которых были свои дети, и есть свои дети. Ну вот нельзя, возврат – это отдельная тема такая, и нельзя сказать, что возраст по возвратам тут лидирует, что я не справился по возрасту. Наоборот, уже настолько вживается ребенок, если возрастные родители, что-то случается, ну, не дай бог, там, со здоровьем, mm-hmm. наоборот, они начинают искать, кто из ближнего круга мог бы подхватить. Нет вот такого возврата, как, знаете, бывает, прям, заберите его, он нам не подходит. Нет, возрастные, они более серьезно подходят, говорят, вот сейчас у меня со здоровьем, там, да, да, может, где-то подхватить, может, я хочу вот с будущими опекунами поговорить, то, что сейчас мне тяжело. Наоборот, вот возрастные не так часто возвращают, как бывает вот просто.
Хорошо, сегодня. Давайте мы с вами значит, посмотрим на следующий момент, который я хотела осветить. Это у нас бабушки и дедушки, угу. которые сами не являются приемными родителями, они именно бабушки и дедушки. Вот такие вот приемных детей.
Они родители приемных родителей.
Они родители приемных родителей, угу. да. И мы вот понимаем, что это тоже очень актуальная тема, и она очень вариативная, потому что сценариев может быть огромное количество. Мы сами знаем, что бабушки и дедушки могут быть настроены за или против.
Чаще
и они
всего
чаще
второе.
Всего, да, и они начинают отговаривать. И когда все-таки ребенка берут в семью, и там возникают какие-то проблемы, вот, они начинают...
мы тебе говорили.
Обязательно, обязательно. Просто начинают высекать вот это вот на камне. Угу. И, к сожалению, вот этим самым они подливают нехорошее масло в огонь и просто, ну, скажем, выбивают оставшиеся там вот эти вот подпорки у семьи, потому что в этот момент, очень наоборот, хочется услышать что-то такое оптимистичное. Может быть, даже и какой-то помощи человек реально не может дать, но он может поддержать себя, сказать, ну, все будет хорошо, ну, ты что, ну, справимся. Вот. А может быть, где-то и помощь какую-то свою предложить. То есть это действительно просто отдельная тема. Вот, Ир, так как ты как раз работаешь mm-hmm. именно и с бабушками, и с дедушками, вот как раз с людьми, вот какой здесь совет можно дать именно тем, кто вот стал приемным бабушкой и дедушкой, ну, вернее, скажем так, не стал приемным родителем, родителям, а именно
бабушка
вот он, да, бабушка и дедушка приемного ребенка у своих детей. Вот какой совет, на что вот здесь обратить внимание, если
ага, поняла, как бы ни казалось,
получилось,
это, да? Скажу. Да, как да, бы да. ни казалось это странно, но действительно это очень актуальная вещь, и на ШПР специально это прорабатывается. Многие об этом споткнулись. Да? Для детей, вот те, ну, для приемных родителей, понять, что их родители волнуются, что они чувствуют себя ненужными, и что они очень переживают, что этот приемный родитель развалит всю семью, и очень начинают переживать за своих внуков. И становятся значимыми. Либо заболевают, либо говорят, что вот вы мне не помогаете, там картошку не возите, либо начинают активно участвовать в жизни семьи, или обижаются так, что вообще вот не звонят, где-то там начинают обиды какие-то, да, претензии, ну и, в общем, что-то высказывают. Вот. Тут понять именно вот кандидатам о том, что как будет вести их родитель, как он себя будет вести. Он будет себя вести так же, как вел в детстве. Или он будет все время говорить, что все хорошо. Или будет нажимать только на... Есть такие родители, которые нажимают только на больные места. И они знают, что они говорили, что ты размазня, и ты справишься. Поэтому они приезжают и говорят, да что вы взяли, что вы хотели? Видите, кого вы взяли? И они надеются, что родители скажут, да, конечно, мы сейчас сможем. А родители говорят, как, мам, ты мне вот так вот говоришь... Это стиль. Вот стиль родителей, он не изменится. Их нельзя будет.
Да, то есть смотрите, как было с вами, как, так, да, и да, будет, да, с внуками. Будет, да. То, что перевоспитать еще человека в этом возрасте, вы не сможете. Да. Да.
И будьте внимательны к родителям. Позвоните еще с утра, когда еще только проснулась мамочка. Мамочка, как себя чувствует? Ой, мои мне звонят. Ну что ж, прямо уже с утра уже интересуется. А целый день она сидит, волнуется, ей никто не позвонил. Вроде бы там знает, что куда-то в поликлинику пошли. Она вечером звонит. Она уже не спрашивает, как дела у приемных, а спрашивает, почему мне не звоните, ребенок у тебя заброшен, я к тебе пришла, у тебя дверь закрыта или у тебя не приготовлены. Вот нужно заранее давать любовь. Как детям, еще он проснулся, еще он ничего не хочет, а ты уже его тискаешь, чтобы он был спокоен целый день. Так и родители. Позаботьте. Ну, они вам столько дали. И, ну, надеяться на то, что они будут все это тащить, тоже не нужно. Мама, ты, если сможешь, помоги. Если сможешь, сделай. Нет, главное, что у тебя все было хорошо. И, как правило, ну, нет таких уж родителей, которые не помогут, не придут. Я говорю, дети, они как-то зажигают. Но главное, что внимание...
Да, человек постепенно все равно входит, да, и в тему, и, да, сердце, да, его оттаивает, да, и сколько было таких историй, когда вот люди делили, сначала категорически против были, mm-hmm, да, вот именно старшие того, чтобы появился ребенок, а потом там спустя год-полтора, ой, все, он уже прям там любимый,
да,
внук, внучка.
Да, наш-то, да.
Да, наш, и
секретики,
и так далее.
Да, такой, mm-hmm, секретик, что говорите ребенку, как бабуля его любит, бабуля говорите, как внук спрашивает, сами звоните, может, вы можете погуглить этот борщ, все равно звоните, мам, как ты борщ варишь, да, без тебя никак, что-то мы тут черти что сделали, вот, она говорит, ну ладно, я приду сейчас.
Не забывайте.
Не забывай, да. Потом, может быть, вот как раз еще стоит устраивать какие-то вечера, особенно вот по началу, для того, чтобы как-то знакомить.
Ритуалы.
Да, ритуалы, конечно, да, чтобы знакомить друг с другом детей, вот как раз с бабушками, дедушками, и как-то показывать вот эту ценность, что у нас есть вот старшие, и что они нам могут дать. И действительно нарисовать там какое-то дерево вот это наше, там придумать какую-то сказку, да, обосновать это, да, вот вообще, например, как там ребенок появился вот в семье, как это можно соединить именно тоже там с,
ну,
нашей
бабушкам,
историей.
Бабушкам, дедушкам надо быть готовы, потому что дети говорят, а где мое дерево, где моя веточка, а где моя мама?
Вот круглая, я к тому, да, и говорю, что надо продумать, да, как это, да, все это сделать и, угу, подрисовать. Вот. Или, например, как вот самое простое, самое интереснейшее, которое я, например, люблю очень до сих пор, это рассмотр фотографий. Mm-hmm. Вот. И причем именно в альбомах, потому что это особое ощущение. Это вот ты перелистываешь, там какие-то надписи сделаны, еще что-то там написано разным почерком. Там.
Но детки могут не захотеть, не обижаться.
Может быть, да,
не
может
обижаться.
Быть.
И если, mm-hmm, вы видите, что какая-то существует опасность, что бабуля там или дедуля приходит и говорит какие-то неприятные вещи ребенку, ну, приходите сами к ним в гости без ребенка, ну, немножечко отделить. Были такие случаи, когда, угу, ну, действительно, ребенок, ну, ребенок не может за себя постоять, а у него начинается плохое поведение, а бабуля там что-то сказала такое, да? То есть, ну, все-таки обезопасить. Были случаи, когда, да, бабушка говорила, или я, или он. Говорили, мам, мне очень жалко. Да, не будем, значит, видеться. Ну, и, конечно, бабушке потом... Ну, тут Дина Савитова уже была такая история,
угу, да. И бабушки потом оттаивали.
Ну, она так сейчас что, самая лучшая бабушка.
Так что, друзья, вы не огорчайтесь, если вдруг бабушки пока против и дедушки, да, но в то же время будьте терпимы, ну, а куда деваться? Открытые, потому что все-таки в первую очередь поймите, что это тоже ваш ресурс, вы должны будете сначала очень много отдавать. Отдавать всем, и ребенку, и вашим родителям,
и мужу.
И мужу.
Мне
вот, вот,
кстати, так что... по поводу мужа я хотела сказать, наверное, стоит еще посмотреть, как мама принимает или папа, как принимают зятя, ведь это тоже самое отношение к зятю, оно может быть спроецировано на приемного ребенка.
Да, потому что в каком-то смысле это тоже приемный человек в семье.
Это новый
да.
человек, да, чужой mm-hmm. человек в семье. И поэтому
интересная, вот это, кстати, мысль, да.
Вот, вот она пришла сейчас.
Да, здорово. А родители могут сказать: ну, мам, ну ты меня так воспитала, что да, вот я взяла что? Ребенка. Это твоя заслуга. Вот ты меня таким неравнодушным человеком вырастила.
Да, надо пролить немного бальзама да. исцеляющего да. на сердце родителей.
Я, кстати, у меня мама очень настороженно относилась к тому, что я взяла девочку. Вот, и я как раз ей вот это вот выдала. Говорю: мам, ну посмотри, ты мне всю жизнь показывала, как ты заботишься о других людях. Вот пример твой. Я решила тоже позаботиться о человеке.
Так что берите на вооружение, друзья. Угу. Значит, у нас здесь опять же вопросы поступают, до какого возраста может стать приемной мамой, но мы уже на это ответили. Мне 45, и у нас двое кровных детей, 27 и 23, и 6 приемных. Вот уж точно возраст не помеха, главное – любить деток.
Да.
Ирина, спасибо вам. Угу. Значит, Лиза нам пишет: в среду едем еще за одним ангелочком.
Удачи.
Лиза, да, поздравляем, пусть все сложится. Удачи, на самом деле это было, важно. Да. Пишет нам Елена, вот та, которая в однокомнатной квартире с сыном, mm-hmm. что сын не против, причем сам предлагал, говорит, что он взрослый, будет где-то учиться, жить в другом месте. Mm-hmm. Не хочет, чтобы я была
тоже
одна.
Вариант.
Да, школа приемных родителей пройдена еще 5 лет тому назад. Квартира однокомнатная, но большая, 40 метров, кухня 12. Mm-hmm. Игрушки, книжки, стол хороший, письменный есть. Но моя зарплата 12 тысяч. Это Ярославская область. Но ребенок нужен именно для нерастраченной любви. Всегда мечтала о большой семье, не сложилось, к сожалению. Ну вот что
кстати,
здесь?
Ей можно еще сказать, напомнить, что если она берет под опеку ребенка, будет какая-то прибавка. Она, ребенок не целиком на ее иждивении будет. Государство тоже будет помогать.
Да, то есть если вы рассматриваете не усыновление, а какую-то другую
опеку,
форму, опеку, например,
семью,
да, опека, приемная семья, то да, там будут доплаты, конечно, mm-hmm. они, к сожалению, оставляют желать лучшего,
но
особенно
равно,
вот Ярославская область, но все равно, да.
Не
это,
своего кармана.
Конечно, это все равно какая-то дополнительная помощь, потом там и насчет квартиры тоже ребенок будет иметь право
да,
по достижению определенного возраста да, получить свою жилплощадь,
но
это важно.
Все равно все проработать, все равно, если сын вернулся, если так сложились обстоятельства, то все равно сыну сказать, что это твоя квартира, ты имеешь право здесь быть. Ну, всякие бывают обстоятельства. Сейчас он может снимать квартиру, потом нет. В общем, ее место на кухне.
12-метровая.
Все равно ее место на кухне, да? Так, Лидия пишет: здравствуйте, моя свекровь с распростертыми объятиями приняла нашего приемного сына.
Здорово.
Да так, что пришлось ей объяснять, что мама я, не она. Кстати, вот немножко откомментирую это, потому что действительно бывает такое, когда как бы взрослые люди, они немного путают вот роли, и здесь уже очень сильно помогают. Вот как бы действительно, что...
Ну не ревнуйте, это счастье,
это хорошо.
Это хорошо.
Я, например,
да, радуйтесь, отдыхайте, скажите, ну здорово, мам, можно да. я пойду там с подругами погуляю, можно я куда-то уеду. Ну, это замечательно, когда помогают. Ну, да. ревность, оно такое чувство, оно не, его невозможно запихнуть, его да. невозможно контролировать. Оно есть или его... Или искать, я сейчас ревную. Мамуль, как здорово, идите сюда, мы обнимемся там, да. Ну, не надо уж это усложнять.
Хорошо, смотри, а вот если ставить такая ситуация, ага. потому что здесь тоже важно именно по статусу определиться, потому угу. что если мама, то это мама, и она как бы имеет вот свой взгляд, видение на воспитание ребенка, да, на то, что угу. дозволено, недозволено, как угу. нужно, все, здесь очень свои тонкости. Бабушка может иметь совершенно другой сценарий. Вот, и если она, значит, распоряжается в доме как мама, то ребенку будет очень тяжело, тем более в зависимости от характера тоже бабушки. Если она достаточно властная такая женщина, она может так быстренько все под себя, и ребенку очень тяжело понять, а кого же на самом деле слушать. Ну, я говорю, как один из сценариев, вот, потому mm-hmm. что такое тоже возможно, и не так уж это редко происходит. Вот как здесь быть? Как с мамой поговорить так, чтобы не обидеть ее, и в то же время просто сказать, mm-hmm. что мам, вот мы будем идти моим курсом, вот корабль, он идет.
Не только с мамой, самое главное ребенку объяснить. Что происходит, почему происходит, какая ваша роль в этой семье, какая роль бабушки в семье. Ребенку надо тоже это постоянно, об этом вечерком сели и поговорили. Как же сегодня день прошел, что бабушка делала, а что мама делала. Вот это вот разводить вот эти вещи для ребенка обязательно,
угу.
чтобы у него не было в голове.
Это важно,
каши.
Да, угу. да.
Спасибо, мама, что помогаешь. Именно помогаешь. Спасибо, мама, что помогаешь.
Вот, и просто делать акцент на помощи, помогаешь.
Контра не поможет никогда, если противопоставлять или воевать.
То есть, друзья, набирайтесь терпения, как бы вас там
и
тоже... И радуйтесь, да, что у вас есть человек, который действительно на таком, на хорошем подхвате. Друзья, значит, давайте вот еще одно сообщение, и мы на перебивочку и переходим уже к третьей нашей части. Спасибо за добрую передачу, огромное спасибо вам. А насчет кухни, да, я так в ней и живу. Там и телевизор есть, и диван, и стол, и ночная радость, холодильник. Елен, спасибо вам и за чувство юмора в том числе.
За то, что ты активна.
Итак, буквально через несколько секунд, друзья, мы возвращаемся и снова продолжаем нашу тему, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Итак, сегодня наша тема – это возраст не помеха, особенности возрастных приемных родителей. Мы уже, видите, поговорили с вами, обозначили некоторые моменты. То есть если человек уже в возрасте, как примерно так, до 50, решил стать приемным родителем, это его осознанный шаг, на что следует обратить внимание, да, слушайте выше. Если вы бабушка и дедушка, скажем так, и приемные у вас как бы не дети, а внуки, да, то тоже здесь есть свои особенности, и мы о них поговорили. А сейчас мы переходим уже к приемным родителям возрастным по неволе. То есть те, которые, скажем так, становятся таковыми по наследию. И вот, Ира, тебе здесь просто отдельное слово.
Это вот отдельная боль, отдельная сложность, отдельная печаль и отдельный недочет. Во-первых, приемным бабушкам, дедушкам редко дают приемную семью, у них опека. Их не так активно приглашают, не так активно в клубах. И получается, что эти люди становятся изолированными. Во-первых, они потеряли своих близких, скорее всего, или в местах лишения свободы, или ну, как-то оставили, или погибли, или умерли. И они вынуждены воспитывать. Вообще, как лучше делать? Собирается вся семья и решается, что вот остался ребенок-сирота, что делать? И обычно говорят родственники, ой, пусть он живет с бабушкой. Они же жили с мамой у бабушки. И я всегда говорю, нет, да подумайте, может быть, есть кто-то помоложе, кто подхватит ребенка. Потому что бабушка говорит, я не отдам, я вообще осталась одна. А когда ей объясняют, что и будем навещать, и помощь нужна, и все каникулы у тебя будет внук находиться. И она понимает, что да, что вот эта вот нагрузка, нести горе, сиротку растить, да, вот, конечно, лучше я буду бабушкой. Но очень часто бывает, что действительно бабушка остается одна, один на один. И самое интересное, самое противное получается, что она как бы изолирована. Она как будто бы вот она виновата, вот, и своим возрастом, тем, что она не такая молодая.
И
вот
все как-то вольно или невольно.
Вольно-невольно вот ее исключают. Да. Ты же и не мама. Да, и вроде это. Ты не настоящая бабушка, потому что ты такая мама, бабушка, папа. Да? И это один из самых сложных таких моментов для бабули, потому что ей нужно быть сильной, как папа, доброй и жизнерадостной, как мама, и доброй, как бабушка. Да? Как бабушка все они выполняют прекрасно. Они заботятся, они переживают, они много разговаривают со своими внуками.
А вот мама-папа — это уже другое.
А вот мама-папа — это другое. Да? Папа, который подбрасывает ребенку вот эту радость жизни, да, что вот сильные руки отца подбросили, а потом меня поймали. Вот этот, то есть мне не нужно никаких других зацепером быть, где-то кататься, ну, перебегать дорогу, когда вот это у меня был папа, вот это повозиться, как щенки, да, вот это вот накраситься, куда-то вместе побежать, вдруг что-то сделать. Бабуля, она бабуля. Вот, конечно, бабушки стараются, все делают, и вот это очень сложно, что на нее наваливается тот груз, который она не должна тащить. Она тащит груз прошлого, груз какой-то вины, что в свое время доченьку там или да, вот не справилась.
Со своими детишками.
Вот. И, конечно, то, что ее вот исключают, и ей не помогают. Ну, наоборот, вот бабулям помочь. Опека начинает ругать, не так отчет написали. В школе, ну что ж вы за ним не смотрите? Ой, ну елки-палки, как я буду смотреть?
Ну да, со всех сторон прессинг, да, да, помощи мало.
И, скорее всего, просто вот ругают и спрашивают с бабушки, никто не спросит, как она, чем ей помочь, о чем она думает. И вот у нас родилась идея в «Арифметике добра» создать такой клуб, потому что живем здесь и сейчас. Каждая бабушка, которая приходит в горе, она говорит, у нас двойки. Я говорю, ой, вы двойки получаете. Нет, я нет. И все, вот в данную секунду у всех все хорошо, в данную минуту у всех все хорошо. Но тащить груз прошлого и страх будущего, что будет с этим моим внуком. И вот этот это очень давит на бабушек. А она тоже хочет жить, тоже хочет радоваться, тоже хочет... И вот разобрать то, что ей не нужно нести. Со школой должны разбираться учителя. Могут помочь папы, там, одноклассников взять куда-то в походы. Мамы должны подхватить. Там, пусть приходит к нам что-то готовить. Приглашать на дни рождения. И бабушку тоже приглашать.
Я вот подумала, если мы заговорили еще как раз о арифметике добра, у них же есть программа «Шанс». Как раз с репетиторами, да? Там можно хотя бы дистанционно.
Для детей из детского дома.
Только
для детей из детского дома. Значит, будут другие программы. Mm-hmm. Но тоже не может арифметика добра охватить.
Понятно. Всё. То есть те дети, которые под опекой у кого-то находятся, нету,
да? К сожалению,
понятно.
Сейчас пока нет этого.
Но может, кстати, родилась идея, может быть, и появится.
Да, может быть, потому что это действительно это дополнительный ресурс, очень важный именно для той категории, особенно которую мы обозначили. Потому что если рядом появится человек, который... тоже какой значимый взрослый, который может наладить контакт, как-то вдохновить, положительно влиять и тем более еще заниматься с ребенком, вообще замечательно.
Конечно, это может быть тренер, это может быть, это может быть церковь, в которой, да, приходить, разговаривать. Есть же не просто прийти помолиться, а есть же и собрания верующих, да, где можно. Вообще, я считаю, вот почему вытаскивают за рубежом? Потому что там на каждой улице есть, или там небольшие городки, у них есть общность, приходят, сообщество разговаривает. Мы единомышленники, чем можем помочь? Да ничем мы не можем. Вот она, бабушка, осталась. Подождите, я могу, да? А что вот, мы сейчас в поход идем, давайте мы мальчика возьмем, да? Ну и что бабушка воспитывает? Как-то одевается не так. Сейчас уже в магазинах нет такого, чтобы достать какую-то одежду. Они сейчас сами придут, покажут, что им нужно купить.
Ну да, это не самое...
И сейчас вообще полегче.
Да, это
сейчас можно
небольшая
джинсы
проблема.
Купить, да,
конечно,
вот какие-то,
да.
Гаджеты.
Я бы вот еще сказала, обратила внимание на то, что, скажем, приемным родителям возрастным по воле или не по неволе, я бы вот посоветовала как-то осваивать интернет-пространство, хотя бы вот такой ликбез.
Да, чтобы, во-первых, с ребенком быть
немножко на одной волне,
чуть-чуть.
А второе, чтобы выйти из изоляции. Потому что если, например, мы говорим о Москве, это замечательно. Вот у нас есть площадка, мы всех приглашаем, пожалуйста, записывайтесь. Вот Ирина Горбузенко и Галина Сергеевна, пожалуйста, можно вот здесь... пользоваться, да, тем, что есть.
Можно я вставочку пока не забыла? Дело в том, что в Москве в этом плане есть при центрах социального обслуживания программа «Активное долголетие». Там специально обучают вот таких людей и компьютеры, и пение, и танцы, и все.
Бесплатно, друзья.
Бесплатно,
да.
Абсолютно, mm-hmm. да. Поэтому воспользоваться обязательно этим нужно. У меня вот приятельница моего возраста и старше овладели компьютером. Так
молодцы,
довольна, что
молодцы, конечно, потому что это все-таки сразу расширяет твои возможности.
Ну, а бабушки стесняются. Как
и в глазах ребенка тоже ты... себя.
Причем я знаю, например, что эти программы, они вовсю участвуют и на периферии. То есть именно при соццентрах, да, вас обучают, и причем именно с учетом того, что вы не знаете ничего, и вам будут объяснять все вот от печки, прям вот азбучно.
Таня,
еще будете
часто
все записывать.
Бывает, что супруг уже в таком большом, возрасте, обычно муж постарше, тоже это очень сложно. Вот у меня сколько бывает консультаций, очень часто бывает, что бабуленька-то молодая, энергичная, все хорошо. А муж в деменции, допустим, да, и вот ребенок говорит, да, я посижу уже за компьютером. Я тоже посижу, там, выключай, убери из ушей эту дрянь, да. И вот, ты что делаешь, да? А подростки же любят вот закрыться, не трогайте меня, я в норке, там, я ночью буду сидеть. А не объяснишь, когда человек в деменции, когда сложно, или мама болеет, или вот муж, тоже очень сложно. И молодые как-то могут изолировать, а уже люди в возрасте, они друг от друга, не могут они отдельно жить, они всю жизнь прожили. И подростки начинают убегать, потому что им хочется полегче где-то попутешествовать, повыступать, а бабушку начинают ругать. Ну что же вы там за внуком смотреть не можете? Что же он у вас вот везде бегает? И те люди, которые должны помогать, я уже, по-моему, говорила, Танюш, комиссия по делам несовершеннолетних, я говорю, вам 100 лет, вы должны помогать. Они говорят, мы согласны помогать. Из нас сделали только каких-то вот карательных.
Надзирателей.
Они же создавались вытащить беспризорников с улиц. То есть к ним тоже можно обратиться. Самое плохое, что нет занятости для подростков, да, если бабуле сказали, вот пусть он приходит, у него будут свои деньги, все. А то он ей говорит, дай денег, у тебя скоро пенсия, она начинает нервничать, ты представляешь, сколько я пенсию это зарабатывал, а тут, иди заработай, вот есть вот три адреса, иди в комиссию по делам несовершеннолетних, там тебе дадут, там тебя не накажут, там тебе дадут, наоборот, три адреса, где ты можешь, и в 14 лет можешь заработать. Макаренко так и выживал. Потому что там дети работали. Они были не сидели на бабушек, на дедушек, не злились.
Понятно, там была такая,
да,
своя труд, терапии, да, но с ними и был Макаренко. Вот, а не дедушка уже. Я имею в виду, что это был как раз человек, который мог все это
замечательные инспектора. Да. Вот я разговариваю, там такие прямо вот сидят, такие женщины интересные, мужчины. Я говорю, давайте, а где? У нас нет рабочих мест, чтобы устроить подростков. В основном это начинается подростковый. Все-таки одеть там шортики в садик, зайчика, это бабуля справляется. Да, а вот потом. И поддержать их, чтобы они не тащили это горе на себе. Ну, вот здесь и сейчас. Сейчас все нормально, все хорошо. А у нас тройки. У него тройки, ну, веселый троечник, давайте дальше. Да, ну, как-то вот бабуль нам нужно поддержать обязательно, не забывать про них. Приглашаем всех в клуб, не будем никого учить жизни, будем у вас учиться, будем вместе, потому что группа, она всегда сильнее, чем каждый. По одному,
может быть, сейчас скажешь как раз телефон, по которому можно было бы связаться, если
прямо
люди
на
захотят.
Сайте найти, сейчас я волнуюсь, не вспомню. Да, на сайте, арифметика, да? Добра, арифметика добра, да. Вот, приглашаем в клуб, мы только начинаем, будут еще потом другие клубы, будем вместе куда-то выходить, может быть, в театры ходить, делиться опытом. Ну, так получилось. Времена не выбирают, у них живут, умирают. Так получилось, что у нас есть внуки, будем их растить.
Спасибо вам большое, дорогие мои, что вы были с нами. Да, у нас просто время закончилось эфира.
Я одну секунду скажу. По-моему, на моей памяти это первое средство массовой информации, которое подняло эту тему.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Спасибо. И вам спасибо, что были с нами, друзья. Бог вам в помощь.